Я хочу сегодня коснуться очередной принципиальной вещи. Это у нас был вчера такой день, особый день, который будет к нам иметь никакого отношения, который называется Пейсах Шени, второй Пейсах. И вроде бы, ну, второй Пейсах, день специально Всевышний предназначен, что тот, кто пропустил первый Пейсах, это единица, это не весь наш народ, то они могут принести второй Пейсах. Допустим, даже если был построен храм перед, за две недели назад мы бы не приносили второй Пейсах, потому что это только касается единицы, а не всего народа. И этот день, он оставил след в нашем календаре и сейчас. Мы не говорим Таханун, так как день, который предназначен для принесения второй пасхальной жертвы, он имеет некоторую связь, поэтому мы не говорим Таханун. Казалось бы, что мы из этого дня можем для себя извлечь? Я уже говорил о Шаббат. Я хочу немножко эту вещь какие-то развить. Вчера вот у нас был Йорцит, одного из ведущих преподавателей Шивата Рана, Менаше Шваба, которого вы, конечно, вот, Яков еще помнит его, умер 2 года назад. И мне рассказали один из моих учеников такую интересную деталь о нем. Он его проведывал 2 дня перед его смертью, и спросил его следующую вещь. Это было скоро Лаг Баомер, скоро Шавуот. Эти дни Шавуот называется Йом Матан Матан Тойра, день, когда Всевышний дает Тору. Ну, вот, Тору дают, а вот у нас мы можем ее принять. Давайте представим себе, что говорят, вот сейчас мы тебе нальем 1000 литров вина. У меня и стакана нет. Что будет с ним? Куда я его возьму? Просто сейчас тебе дадут 10 миллиардов золотыми монетами. Ты есть куда спрятать, где-то хранить. И все разбазарится сразу на месте. Вот день Шабуот, день, когда нам дают Тору, есть одна большая проблема. А проблема, нам нужны сосуды для Торы принять. Надо, чтобы у нас было чем для Торы принять. И это очень принципиальный аспект. Я хочу коснуться нескольких сразу аспектов. Я все-таки начну с того, что ответил Маше Шваб на вопрос. Он сказал так. Спросили его так, где можно приобрести сосуды, чтобы мы могли принять Тору, которую нам дают? Где можно их приобрести, эти сосуды? Он сказал так. Эти сосуды приобретаются в Пейсах Шени, во второй Пейсах. Ну, что он имел в виду? Как я это понимаю? Что я себе разведу? Есть в 9 главе Хумаша Бамидбар, там, где приводится эта история, как открылась на Западе Песах 6, Шени приводится о том, как люди, которые несли тело Йосифа, и поэтому не могли принести пасхальную жертву, обратились к Моше Рабейну, что почему мы хуже других? Почему? Это почти точный перевод. Лама не гора. Почему мы хуже других? Почему нам будет хуже? Почему все приносят жертву, а мы нет? Ну, вроде бы, это как-то некрасиво. Ну, есть такое понятие по-русски, качают права. Качают права. Ну, а люди хотели чего? Они не качали права. Они хотели удостоиться заповеди Творца. Казалось бы, почему надо просить? Они по закону были освобождены. Они могли принести. Ну так, все в порядке, все в порядке. Но есть, тут сказана очень большая вещь. Человек не должен удовольствоваться малым духовности и близости к Творцу. Человек должен радоваться тому, что у него есть, но он не должен довольствоваться малым. Вот они ощущали, что им не хватает Курбан Песах, пасхальной жертвы, поэтому они пришли к Моше Рабейну с претензией, лама не гора, почему мы хуже других. Мы тоже хотим принести пасхальную жертву. Опять же, какое это имеет нам отношение? Одна из наших проблем, как пишет им Сати Шарим, вообще эта вещь очень известна, когда человек хочет быть, он не готов быть довольно малым в вещах недуховных. Он хочет многого, хочет многого. Что касается Торы, Запада, он хочет чего-то очень малого. Это, ну, что-то минимальное. И реально то, что мы хотим, то, чего нам не хватает, это и есть наши сосуды принять Тору. Если нам не хватает всей Торы, это у нас потенциально есть сосуды обрести всю Тору. Если нам не хватает немного, немножко научиться хумуша, немножко того, немного нам не хватает, то у нас появляются сосуды, келим, для этого немногого. Немного. Человек не может получить больше, чем он этого хочет. Поэтому, если мы сейчас приближаемся к Шивот, нам надо подумать, как пробудить в себе желание удостоиться максимального, а не минимального. Это одна сторона этого. Теперь коснуться еще одной стороны. Вторая сторона, она очень принципиальна для нас. Я объясню все, что имею сейчас в виду. Одной из причин, почему человек не хочет многого, он не представляет себе, что он вообще может его получить. Это просто не представляет никак. Давайте представим себе, человека простого, живет на зарплату, с трудом качает месяц, бизнесом заниматься не собирается. Сейчас скажи ему, захотишь, у тебя было 10 миллиардов. Имеется в виду хорошая валюта, неплохая. Я хотеть, как я могу такое хотеть? Если бы он еще думал лезть в какой-то бизнес, так он еще может такое хотеть. А если он вообще, ничего к этому, у него нет никакого пути, к этому предпринять, он к этому никакого отношения. Хотеть, он не гангстер, ведь банк, так у него просто нет, как это может ему свалиться. Это одна из причин, почему мы часто не хотим многого, мы совершенно не представляем себе, что вообще можем получить. Не представляем себе это вообще. Если не представляем себе, то мы это не можем и хотеть. А если можем хотеть, то мы его не получим. Мы не получим. Есть известная вещь в пророках. Пророки говорят нам о том, что в конце дней будет великий голод. Какой голод? Голод услышит слово Творца. Ну, как-то это пророчество обычно воспринимается как нечто хорошее. Люди будут желать слышать слово Творца. В этом есть, безусловно, истинная сторона. А Гарри слышал одну очень такую, другую сторону этого. Слышал, по-моему, от Рава Барзера, глава Ишивот Мир в Брахфельде. Сказал так. Чем отличается голодное время от сытого? Ну, допустим, вы сейчас пойдете мимо мусорника, видите там большой-большой пакет шкурка картошки, называется по-русски, уже забыл.
Кожура.
Кожура картошки. Никто из вас не захочет ее быстренько прибрать и сварить. Почему? Потому что вы сейчас не в блокаду Ленинграда. Если была блокада Ленинграда, то там уже стала очередь или драка. Разобрать все, что есть, и использовать. Когда есть голодное время, человек, когда он получает какие-то жалкие остатки, он задоваривает их и ест, он этим доволен. Он всегда доволен, он считает, что, о, слава Богу, сегодня я покушал. И одна из наших проблем, что мы живем в голодное время, в смысле духовности, что мы радуемся малому. И тут есть тонкая вещь. Нам надо радоваться и малому. И малому надо уметь радоваться. А просто надо не останавливаться. И тут я скажу одну вещь. Тут есть особая, возможно, особая претензия к людям, которые вернулись к Торе. Какая претензия? Объясню вам. Ну, тот, кто немножко знает, что такое возвращение к Торе, тем более в более взрослом возрасте, ну, он думал, что представляет себе, что когда он только начал чем-то интересоваться, и что-то вообще думал о том, как войти в Тору, он не представлял себе, что он дойдет, он достигнет так настолько много, что думал, что можно достигнуть. То есть люди, когда начинают двигаться в сторону Торы, есть большие преграды. Ну, вроде бы вырос в другой культуре, в другом мире. Ну, какое я имею отношение к Торе, к заповедям, к молитве, это все выглядит как за семью печатями. И, ну, он представляет себе, ну вот, что вот, уже черт достиг, уже научился уже молиться немножко, о, Брухашем, я уже достиг совершенства, уже выучил Зимирот Шаббат, немножко их спеть, я уже кум королю. Знакомы с этим? Или нет? Я по себе это помню. Уже научился сам читать Хумаш и Сраши. А тем более уже Гмару. И если человек будет работать над собой несколько лет, то вдруг он видит, что он продвинулся в 100 раз дальше и глубже, чем вообще это мог себе представить. Вещь проверенная. То есть об этом сказано нашим мудрецам в нескольких местах. Одно из них, что человек открывает для себя, когда делает чего, отверстие размером с угольное отверстие в игле, все открывает ему проход. Там могут вагоны проходить. То есть есть удивительная помощь, сердце шмая, помощь свыше, тем, кто искренне возвращается к Торе. Они вырастаются гораздо большего, чем могли сами себе представить. И это обязывает. Чему это обязывает? Объясню очень просто. Такой человек, он научен поведением Всевышнего с ним, что можно хотеть больше того, что ты можешь достигнуть. Можно хотеть. Почему? Потому что ты уже хотел, ты уже получил больше, чем ты мог достигнуть. Ты уже имеешь опыт, что получаешь больше, чем ты мог, об этом подумать. Так зачем останавливаться? Не останавливайся. есть в нескольких местах об этом говорится. В конце Масехет Ктубот упоминается там, что такая гмара, что в будущем деревья, неплодовые деревья, а святой земле, они дадут плоды. Правильно говорю. А ты дыма, а цей срак лет этот пирот. Есть там объяснение этому. Что здесь имеется в виду? Я помню Бен Ишхай, в книге Бен Авиада, еще другие, что даже амарацим, не учив Торы, они станут носителями Торы. То есть этот срак, это намек на неуча. И когда он даст плоды, значит, он тоже обретет Тору. И тут есть великое обещание времена Машиаха и перед приходом Машиаха, что даже люди, которые сами по себе, они относятся к категории амарец, неучи, то они удостоятся помощи свыше, стать мудрецами Тора. Я слышал тогда мнение великого каббалиста нашего времени, в истории Ля Вайнтроба, он умер 2-3 года назад, был очень большим человеком, и он говорил, что вообще то, что люди достоятся Торы, даже не будучи к ним готовыми, это характерно для времени прихода Машиаха. Но это проявится еще во время до прихода Машиаха. Это так называемое понятие «иквирда Машиаха», буквально следы Машиаха. Это очень тяжелый период, когда сокрытие, божественное сокрытие в мире увеличивается. И тот, кто когда-то читал последний Мишнайот, Масехет Сота или Гмару, там говорится страшная вещь о том, что будет во время Иквреда Машиаха. Ну, то, что происходит сегодня во многом. То когда с одной стороны, мы видим очень большое сокрытие божественного света в мире, а с другой стороны, я бы сказал, Вайдов сказал, что в этот период уже будут искорки света Машиаха. Так в чем они проявятся, эти искорки? Они проявятся в том, что Балей Тшува, тут возвращаются к Торе, они просто станут, называется на идиш агута ид. Хороший еврей, ходит в синагогу, перед шабатом ходит в микву, слушает какие-то уроки, молится, все прочее. Нет, этого мало. Они станут мудрецами Торы. Это признаки периода, хорошие признаки периода перед приходом Машиаха. Я вам скажу одну вещь. Мой учитель Рав Яаков Фридман, основатель Шватифрах, он внук Ребе, его дед был Ребе в Венгрии еще. Его отец немножко зашел с пути в сторону, поэтому он не стал Ребе. Ну а внук, он вернулся обратно, но уже не в хасидскую часть, а в литовскую. Я помню его отца, он давно уже, но помню, он был 33 года назад, я помню его отца. Так его отец удивлялся. Он говорит, всегда были, говорит, болеть чува. Люди отходили от Торы и были искры, которые возвращались. Но они были очень простыми. Чтобы учиться серьезно, не было речи об этом даже. А сейчас, говорит, люди превращаются к Торе и становятся ламданим, понимающим в гумаре, в этом учится серьезно. Что же такое? Так он удивлялся. Ну, думаю, что может дать на этот ответ. Нам нужно понимать, что это действительно это не, что мы такие важные, мы так много учимся. Нет, это все великий дар Всевышнего. Он хочет нам дать Тору и раскрыть тот великий дар, который обещан Балей Тшува. Но в чем тут, нам важно просто знать, что видя этот великий дар Творца, мы не просто можем себе позволить, а мы обязаны хотеть большего. Обязаны хотеть большего. Потому что когда действительно дают много, то бери много. Захоти взять много. Я еще хочу немножко объяснить. Когда мы говорим о взять много, я не имею в виду сейчас эти слова, которые были в начале урока, красивые слова, некрасивые, русское понятие «качать права» или «быть рвачом, себе побольше забрать». Не это имею в виду. Но мы сейчас приближаемся к Шавуот. Ну, хорошо почитать главу недельную Паршат Итро заново. И надо понять вообще, что Всевышний хочет от нас. Есть там такие слова. Мамлехет Коэним, царство Коэним и Гой Кадош, и святой народ. По слову Коэним, Коэн, он имеет два значения. Одно буквально священник, другое Коэн имеется в виду власть имущий. То есть это те, которые имеют, он имеет службу, он министр. Мистер называется тоже Коэн. Раша, давайте объяснять, что такое млехет коэним, имеется в виду не священников. Это есть два комментария. Одно имеется в виду имеющих власть и силу. Власть и силу. Но нам надо еще просто понять хорошо. Всевышний хочет каждого из нас, чтобы мы были большими людьми. И нам надо этого хотеть не потому, что мы хотим себя возвеличить, потому что это замысел и воля нашего Творца. Что мы каждый из них были большими людьми, и это совершенно не противоречит тому, что мы должны быть людьми скромными и кроткими, и не рваться ни к власти, не рваться к... Знаете, гордыня. Есть русская поговорка очень хорошая. Я последняя буква в алфавите. Ну, обычно в жизни она в алфавите последняя буква, но людей она обычно первая. Реально. Реально. Ну... есть, когда говорится о великом достоинстве Моше Рабейну, говорится, что его анава, его кротость и скромность, он в этом был самый большой человек, который был когда-то. А с другой стороны, у нас есть понятие «выгба либо бадаркаяшем». Что это означает? В сердце его было, жило с большим прицелом, что можно, в служении Творцу можно много чего достичь. Много чего достичь. И это все нам надо извлечь из Песах Шейни, увидев в этих словах «Лама не гор». Знаете, мы удостоились все многих чудес, много помощи свыше, что вообще мы находимся в доме учения, учимся. Каждый должен для себя сам это понять, увидеть это. То есть мы видим, что нас взяли, вытащили из глубочайшего болота и привели в дом учения Тора. Называется словами Тилим «Мешпот Ярим Эвион». Из помоев подняли бедного. Нас подняли. Еще как подняли? Мы должны просто знать, что это означает, что нас хотят поднять, и можем подняться, так мы должны взглянуть на то, что мы да, можем удостоиться. Что это гораздо больше, чем то, что мы думаем. Это слова наши, что сказано в Торе, лама не гора, почему будем хуже других? Почему все присутки по пасхалу жертвуем и нет? Поэтому нам надо, если мы хотим удостоиться Торы максимально, нам надо, во-первых, захотеть ее. Захотеть удостоиться Торы. Лама не го. Я всегда это привожу, правда, еще раз. Замечательные слова величайших адмуров после катастрофы. Рабби Екатер Юда Гальберштама, Рэбе из Санзы. Он был известен как человек, который своих хасидов заставлял много учиться. Много учиться. Он сам учился постоянно. Не только это был личным примером. Не было вопроса, он заставлял, сам этого не делал. И он как-то сказал об этом так. Мои хасиды жалуются, что я от них хочу, требую от них больше, чем они могут. И они правы. Они правы. Но все равно я хочу, я требую от них больше, чем они могут. Почему? Если будут делать больше, чем они могут, и поймут, что это дар Всевышнего. Если будут делать только что могут, они думают, что это они сами это сделали. Знаете, эта краткая фраза имеет очень много мудрости и знания. Что реально Всевышний хочет нам дать Торы гораздо больше, чем мы можем. Это касается не только Балей Тшува, а касается всех. Для этого мы должны пытаться делать вещи больше, чем мы можем. Когда человек делает только то, что он может, то он много не получит. Много не получит. Если он попытается все-таки прыгнуть выше немножко, чем то, что кажется, что он может, то он и получит гораздо больше. И чтобы эти вещи не были для нас очень далекими, это есть намек даже буквально физическое обстроение человека. Известный научный факт, что человеческий мозг может вместить информацию огромную. Обычно используется в хорошей ситуации на 1%, в более совершенной 1.5% используется способность человеческого мозга. Почему это так? Зачем это так? Чтобы быть хорошим животным на двух ногах, если у человека такой мозг, говорят, что нет. Это просто одна вещь. Человеческий мозг создан Творцом, чтобы быть тем самым великим сосудом, который впитает Тору. А Тора, она в этом мире практически необъятна. Это нам нужны наши необъятные мозги. Нам нужно время, которое тоже у него нет. Пишет Хафец Хаим, что даже после греха Адама ему все-таки оставалось около 1000 лет. Что нужно делать 1000 лет? Кушать, пить, спать? Нет. 1000 лет, чтобы обрести Тору. У нас осталось какие-то жалкие 120 лет. Жалкие. Но у нас есть потенция. И нам надо научиться прыгать выше головы. Знаете, есть у нас великий Рабби Акива. Рабби Акива начал учиться в 40 лет. Он учился в 40 лет. Он до этого не знал алефбет. Буквально. Он не умел читать. И, безусловно, он тяжко работал. Это не было учеба в кресле с ногами, так сказать, на столе и другими удобствами, так сказать, за стаканом кофе и так далее. Он тяжело работал. Но что мы видим из этого? Что, безусловно, без великого дара свыше он бы этого не мог удостоиться. Это совершенно очевидно. Рабби Акива нас обучает чему-то, что и в 40 лет можно начать учиться. И в 40 лет. А тем более в 35, а тем более в 25. Можно начать учиться. Я, конечно, понимаю, что не каждый может устоиться величие Рабби Акива. Но об этом сказано, что тот, кто по-настоящему приходит учиться, то, что он может стать мудрецом Торы, это не является чем-то неожиданным, и чем-то совершенно некоторым новой данностью называется на нашем святом языке нулад, то, что то, что вообще не можно заранее предугадать. Это то, что он может сделать. И это я хотел бы просто, мы сейчас, у нас в нашем цикле уроков Месилат Йешарим, у нас это первый урок летом, и после Песах Шени, как-то коснуться этого, вот важнейшая вещь для всех нас, что мы хотели, сказать, вещей духовных, больше вещей, больше, чем мы думаем, что мы можем. Всего хорошего.